Глава 27. Башня молний. Как только они снова оказались под звездным небом, Гарри помог Дамблдору забраться на верхушку ближайшего валуна и встать там на ноги. Дрожа от холода и сырости, поддерживая Дамблдора, Гарри изо всех сил сосредоточился на конечной цели — Хогсмиде. Он закрыл глаза, крепко стиснул руку Дамблдора и шагнул навстречу знакомому чувству страшного сжатия. Еще до того, как он открыл глаза, Гарри понял, что все у него получилось. Запах соли, морской ветерок исчезли. Они стояли, дрожа и роняя на землю капли посреди темной верхней улицы Хогсмида. На один страшный миг воображение Гарри нарисовало инферналов, подкрадывающихся к нему от магазинчиков. Однако, проморгавшись, он никакого движения поблизости не обнаружил. Все было тихо. Почти полную тьму разгоняли лишь редкие уличные фонари, да несколько горящих в верхних этажах окон. «Мы справились, профессор», — не без труда прошептал Гарри и ощутил вдруг жгучий укол в груди. «Справились. Мы добыли крестраж». Дамблдор привалился к нему. На мгновение Гарри подумал, что это его неумелая трансгрессия лишила Дамблдора равновесия. Но тут он увидел в свете далекого уличного фонаря лицо волшебника, покрытое испариной и бледное, как никогда. — Как вы, сэр?
— Бывало и получше, — слабо ответил Дамблдор, у которого подергивались уголки губ. — Это зелье — очень нездоровое питье.
И к ужасу Гарри Дамблдор осел на землю. — Сэр, все в порядке. Сэр, вы поправитесь, не волнуйтесь. Он отчаянно заозирался в поисках хоть какой-нибудь помощи. Но улица была пустынна, так что придумать ему удалось лишь одно. Необходимо каким угодно способом срочно доставить Дамблдора в больницу.
— Вам нужно попасть в школу, сэр. Мадам Помфри...
— Нет, — сказал Дамблдор. — Мне нужен профессор Снег. Правда, не думаю, что мне удастся сегодня далеко уйти.
— Конечно, сэр. Послушайте, я постучусь в двери, найду дом, где вы сможете отдохнуть, а сам сбегаю за мадам...
— Северус.
— отчетливо произнес Дамблдор.
— Мне нужен Северус.
— Ну, хорошо, за Снегом. Но только мне придется оставить вас ненадолго, чтобы...
Однако, прежде чем Гарри успел сделать хоть шаг, он услышал, как кто-то бегом приближается к ним. Сердце его затрепетало. Их заметили, поняли, что они нуждаются в помощи. И, обернувшись, он увидел спешащую по улице мадам Розмерту в ворсистых домашних туфлях на высоком каблуке и в шелковом, расшитом драконами халате.
«Я задергивала шторы в спальне, и вдруг вижу, вы трансгрессируете. Слава богу, я и придумать не могла, как мне... Ну что с Альбусом?»
Она остановилась, тяжело дыша, и широко раскрытыми глазами уставилась на Дамблдора.
«Он ранен», — ответил Гарри. «Мадам Розмерта, можно он побудет в трех метлах, пока я сбегаю в школу за помощью?»
«Вам нельзя отправляться туда в одиночку. Разве вы не поняли, не заметили?»
«Если вы поддержите его с другого бока, —
не слушая мадам Размерту, — продолжал Гарри,
— думаю, нам удастся завести его внутрь».
«Что случилось?»
— неожиданно спросил Дамблдор.
«Что произошло, Розмерта?»
«Черная метка Альбус».
И она указала в небо над Хогвартсом. Гарри, которого при этих словах окатил ужас, обернулся, вгляделся. Да, вот он висит в небе над школой, сверкающий зеленый череп со змеиным языком, знак, который оставляют пожиратели смерти, когда уже вошли в дом, когда уже убили в нем кого-то.
— Когда она появилась?
— спросил Дамблдор, и, больно стиснув плечо, Гарри поднялся на ноги.
— По-моему, несколько минут назад. Когда я выпускала кошку, метки еще не было. А как поднялась наверх...
— Нам нужно немедленно вернуться в замок, — сказал Дамблдор. Размер-то старого волшебника слегка пошатывало, однако голова его, похоже, работала ясно. — Потребуется транспорт, метлы.
— У меня стоит парочка за баром, — ответила мадам Размерта.
Вид у нее был испуганный до крайности.
— Вы хотите, я сбегаю за ними и...
— Нет, Гарри справится.
Гарри быстро поднял волшебную палочку.
«Акцио, метлы Розмерты!»
Секунду спустя они услышали громкий удар. Это распахнулась парадная дверь трактира,
и две метлы наперегонки пронеслись по улице, направляясь к Гарри, и остановились подле него, подрагивая.
— Размяты, будьте добры, сообщите обо всем в министерство, — сказал Дамблдор, оседлывая ту метлу, что стояла ближе к нему. — Не исключено, что в Хогвартсе никто еще беды не заметил. — Гарри, надень мантию-невидимку.
Гарри вытащил из кармана мантию, набросил ее на себя и тоже уселся на метлу. Мадам Розмерт уже семенила к трактиру. Гарри с Дамблдором, резко оттолкнувшись от земли, взвелись в воздух. Гарри поглядывал краем глаза на Дамблдора, готовый подхватить его, если он упадет. Но вид черной метки, похоже, подействовал на волшебника как бодрящее средство. Он приник к метле, неотрывно глядя на метку. Длинные серебристые волосы и борода летели за ним по ночному воздуху. Гарри тоже смотрел на череп и чувствовал, как внутри у него, подобно отраве, закипает страх, сжимая легкие, выметая из головы все остальные тревоги. Как долго они отсутствовали? Не выдохлось ли уже зелье удачи, которое приняли Рон, Гермиона и Джинни? А если черная метка появилась над школой как раз потому, что погиб кто-то из них? Или Невилл, или Полумна, или любой другой из УД? И если так, это же он велел им патрулировать коридоры. Он попросил их покинуть безопасные спальни. Выходит, он снова повинен в смерти кого-то из друзей. Они летели во мраке над извилистой дорогой, которые шли недавно в деревню. И Гарри слышал сквозь посвистывание ночного воздуха в ушах, как Дамблдор снова бормочет что-то на неведомом языке. И, ощутив, как задрожала под ним метла, пролетая над стеной школы, Гарри понял, чем занят Дамблдор. Чтобы как можно скорее попасть в замок, он снимает заклинания, которыми сам его окружил. Черная метка поблескивала прямо над астрономической башней, самой высокой в замке. Означало ли это, что именно в ней и постигла кого-то смерть? Дамблдор уже пронесся над зубчатой стеной верхней площадкой башни и теперь слезал с метлы. Опустившись рядом с ним, Гарри огляделся. Вокруг было пусто. Дверь, ведущая внутрь замка винтовой лестницы, закрыта. Никаких признаков борьбы, сражения ни на жизнь, ни на смерть, никаких тел. — Что это значит? — спросил Гарри, поднимая взгляд к висящему над ними зеленому черепу с поблескивающим раздвоенным языком. — Это настоящая метка? И кого-то действительно? — Профессор! При тусклом зеленом свете от метки Гарри увидел, как Дамблдор, почерневшей рукой, схватился за грудь.
— Иди, разбуди Северуса!
— слабо, но отчетливо выговорил Дамблдор.
— Расскажи ему, что случилось, и приведи сюда. Больше ничего не предпринимай. Мантию не снимай и ни с кем не заговаривай. Я подожду здесь. Но ты поклялся подчиняться мне, Гарри. Иди.
Гарри бросился к двери винтовой лестницы, но, едва успев ухватиться за ее железное кольцо, услышал по другую сторону двери топот чьих-то бегущих ног. Он оглянулся на Дамблдора, и тот взмахом руки велел ему отойти в сторону. Гарри отступил от двери, одновременно вытаскивая волшебную палочку. Дверь стремительно распахнулась, и кто-то выскочил из нее с криком «Экспеллиармус!». Все тело Гарри мгновенно застыло, окаменело. Он ощутил, что приваливается к стене, как статуя, не в силах ни пошевелиться, ни произнести хоть слово. Он не мог взять в толк, почему это произошло. Экспеллиармус — все-таки не замораживающее заклятие. Но тут при свете метки он увидел, как волшебная палочка Дамблдора улетает за стену башни, и понял. Дамблдор невербально обездвижил его, и секунда, потраченная на то, чтобы произнести заклятие, лишила старого волшебника возможности защищаться. Стоя совершенно белым лицом у стены, Дамблдор, однако же, никаких признаков страха или страдания не выказывал. Он просто вгляделся в человека, который его обезоружил, и сказал: «Добрый вечер, Драко». Малфой шагнул вперед, быстро осмотрелся, проверяя, нет ли здесь кого-нибудь, кроме него и Дамблдора. Взгляд его остановился на второй метле. «Кто здесь еще?»
«Вопрос, который мог бы задать вам и я. Или вы действуете в одиночку?»
В зеленоватом свечении метки Гарри увидел, что светлые глаза Малфоя снова смотрят на Дамблдора.
«Нет», — ответил Малфой, — «я получил подкрепление.
Этой ночью в школу пришли пожиратели смерти.
Ну-ну, сказал Дамблдор таким тоном, точно Малфой показывает ему самостоятельную работу, на которую возлагают большие надежды. А что, очень неплохо. Значит, вы нашли способ провести их сюда, не так ли?
Да, подтвердил Малфой, все еще тяжело дыша. Прямо у вас под носом. А вы так ничего и не заметили.
Изобретательно, сказал Дамблдор.
И все же, простите меня, где они сейчас? Я что-то не вижу ваших помощников. Они схлестнулись кое с кем из вашей стражи и сражаются внизу. Это ненадолго. Я пошел вперед. У меня есть здесь дело.
Ну что же, в таком случае займитесь им, мой мальчик, — мягко сказал Дамблдор.
Наступило молчание. Гарри стоял запертый, как в тюрьме, в своем невидимом парализованном теле, глядя на Дамблдора с Малфоем, стараясь расслышать звуки далекой битвы с пожирателями смерти. Замерший прямо перед ним Драко Малфой не предпринимал ничего. Он лишь смотрел на Дамблдора, который, как это неудивительно, улыбнулся ему.
— Драко, Драко, ведь вы же не убийца.
— Откуда вы знаете?
— мгновенно спросил Малфой. И, видимо, тут же понял, как по-детски прозвучал этот вопрос. Гарри увидел в зеленом свете, что Драко залился краской.
— Вы еще не знаете, на что я способен, — с чуть большей напористостью объявил Малфой. — Не знаете, что я сделал?
— Да знаю, конечно, — снисходительно произнес Дамблдор. Вы едва не убили Кэти Белл и Рональда Уизли. Вы весь этот год пытались со все возраставшим безрассудством прикончить меня. Простите, Драк, но это были слабые попытки. Такие слабые, честно говоря, что я начал думать, вкладываете ли вы в них всю душу.
Еще бы я не вкладывал, — яростно ответил Малфой. Я целый год трудился над этим, и сегодня...
Из глубин замка донесся приглушенный расстоянием вопль. Малфой замер и оглянулся назад.
— А там кто-то неплохо дерется,
— тоном светской беседы отметил Дамблдор.
— Так вы говорили... Да, вы говорили, что вам удалось провести в мою школу пожирателей смерти. Должен признаться, мне это представлялось невозможным. Как вы это проделали?
Однако Малфой промолчал. Он все еще прислушивался к происходившему внизу и выглядел почти таким же парализованным, как Гарри.
— Возможно, вам придется самому сделать ваше дело, —
высказал предположение Дамблдор.
— Что, если моя стража преградила вашему подкреплению путь? Как вы, вероятно, уже поняли, в школе присутствуют этой ночью члены Ордена Феникса. Да, собственно говоря, вам никакая помощь не нужна. Палочки у меня нет, и защититься мне нечем.
Малфой просто продолжал смотреть на него.
— Понятно,
— добродушно произнес Дамблдор, увидев, что Малфой и не говорит ничего, и не шевелится.
— Вы боитесь действовать, пока они не присоединятся к вам.
— Я не боюсь,
— прорычал Малфой, так и не предпринимая, впрочем, никаких попыток повредить Дамблдора.
— Это вам следует бояться.
— Чего же? — Сомневаюсь, что вы убьете меня, Драко. Убийство — дело непростое, чтобы не думали на этот счет простаки. Но расскажите же мне, пока мы поджидаем ваших друзей, как вам удалось протащить их сюда? Похоже на то, чтобы найти нужный способ, у вас ушло немало времени.
Малфой выглядел теперь так, точно он боролся с желанием закричать или с тошнотой. Он сглотнул, несколько раз глубоко вздохнул, не спуская с Дамблдора свирепого взгляда и не отводя направленной прямо ему в сердце волшебной палочки. И, наконец, словно не сумев удержаться, сказал,
«Мне пришлось починить сломанный исчезательный шкаф, которым никто уже много лет не пользовался. Тот, в котором год назад пропал Монтегю».
Вздох Дамблдора наполовину походил на стон. Он на мгновение закрыл глаза.
«Это умно. Их, по-моему, два.
Второй стоит в Горбине и Берке, — сказал Малфой. И они соединены чем-то вроде прохода. Монтегю говорил мне, что когда он застрял в Хогвартском, то оказался словно подвешенным неизвестно где, но иногда слышал, что происходит в школе, а иногда что в магазине, как будто шкаф перемещался между ними, только самого Монтегю никто услышать не мог. В конце концов, ему удалось трансгрессировать оттуда,
хоть испытание он к тому времени еще не прошел. Он едва не погиб при этом. Все, кто слышал рассказ Монтегю, сочли его просто занятной байкой. Только я один и понял, что он означает. Даже Горбин об этом не знал. Один я понял, что, починив сломанный шкаф, проложу дорогу в Хогвартс.
— Очень хорошо, — пробормотал Дамблдор.
Итак, пожиратели смерти смогли проникнуть из Горбина и Берка в школу, чтобы помочь вам.
Умный план, весьма умный. И осуществленный, как вы сказали, прямо под моим носом.
— Да,
— подтвердил Малфой. Удивительно, но похвала Дамблдора, похоже, польстила ему, придала новые силы.
— Да, вот именно.
— Однако было время, — продолжал Дамблдор, — когда вы сомневались, что сумеете починить шкаф, не так ли? И потому прибегли к грубым, плохо продуманным мерам. Послали мне ожерелье, которое просто не могло не попасть в чужие руки. Отравили медовуху, хотя шансов, что я когда-нибудь выпью ее, почти не существовало.
«Ну и что? Вы это все равно не поняли, чьих рук это дело, правильно?» — насмешливо ощерился Малфой.
Дамблдор немного сполз по стене вниз. По-видимому, у него отказывали ноги. А Гарри тщетно боролся со сковавшим его заклятием.
«Ну, вообще говоря, понял», — ответил Дамблдор. «Я был уверен, что ваших».
«Тогда почему же вы мне не помешали?» — осведомился Малфой.
«Я пытался, Драко. Профессор Снег присматривал за вами по моему приказанию».
«Он не ваше приказание исполнял. Он пообещал моей матери».
«Ну, разумеется. Так он вам и сказал, Драко. На деле же он двойной агент, старый вы дурак. И напрасно вы думаете, будто он работает на вас».
«Тут нам придется остаться каждому при своем мнении, Драко. Я, видите ли, доверяю профессору Снегу».
«Ну, так значит, вы потеряли прежнюю хватку», — усмехнулся Малфой. «Он предлагал мне любую помощь. Хотел присвоить всю славу себе, хоть как-то во всем поучаствовать. Чем вы занимаетесь? Вы подсунули ожерелье, это же глупо. Вы могли все испортить». «Да только я не сказал ему, чем занимаюсь в выручай комнате. Он проснется завтра, а все уже кончено. Он больше не любимчик темного лорда. В сравнении со мной он обратится в ничто, в пустое место».
«Да, это приятно», — спокойно согласился Дамблдор. «Нам всем нравится получать благодарность за наши труды. И все-таки без помощника вы бы никак не обошлись. Вам нужен был кто-то в Хогсмиде, кто-то, способный подсунуть Кэти то...
Дамблдор снова закрыл глаза и покивал, словно его одолевала дремота.
— Ну, конечно. Розмерта. И давно на ней лежит заклятие Империус.
— Что, дошла, наконец? —
издевательски ухмыльнулся Малфой. Снизу долетел еще один вопль, прозвучавший громче прежнего. Малфой снова нервно оглянулся, потом уставился на Дамблдора, продолжавшего говорить.
— Итак, бедную Розмерту заставили спрятаться в туалете и всучить ожерелье первой попавшейся ученице Хогвартса, которая войдет туда в одиночку. А отравленная медовуха... Естественно, Розмерта могла добавить в нее яд, прежде чем послать бутылку Слизнорту, который собирался подарить ее мне на Рождество. Да, чистая работа, очень чистая. Бедный мистер Филч не стал бы, конечно, проверять бутылку, присланную Розмертой. Но скажите, как вы с ней сообщались? Я полагал, что все способы связи со школой у нас под наблюдением.
— Зачарованные монеты, — ответил Малфой.
Казалось, он принуждал себя продолжать разговор. Рука его, державшая палочку, ходила ходуном.
Одна была у меня, другая у нее. Мы могли обмениваться сообщениями.
— Это не тот ли способ секретной связи, которым в прошлом году пользовалось общество, именовавшее себя «Отрядом Дамблдора», — спросил старый волшебник.
Дамблдор говорил легко, непринужденно. Но Гарри увидел, как, задавая вопрос, он сполз по стене еще на дюйм.
«Да, идею я взял у них», — криво улыбнувшись, сказал Малфой. «И мысль насчет яда тоже позаимствовал, у грязнокровки Грейнджер. Услышал в библиотеке, как она говорила, что зелье Филч распознавать не умеет, ну и...»
«Будьте любезны». — Не используйте при мне это бранное слово, — попросил Дамблдор.
Малфой хрипло хохотнул.
— Я того и гляди убью вас. А вы переживаете из-за слова «грязнокровка»?
«Да, переживаю», — подтвердил Дамблдор, и Гарри увидел, как его ступни скользнули по полу от усилий, которые он прилагал, чтобы стоять прямо. «Ну а насчет того, чтобы убить меня, Драко, у вас уже имелось для этого немало долгих минут. Мы совершенно одни. Я беззащитен в большей мере, чем вам могло когда-либо примечтаться. И все-таки вы так ничего и не предприняли».
Губы Малфоя непроизвольно дернулись, как если бы в рот ему попала какая-то гадость.
«Так вот, насчет сегодняшней ночи», — продолжал Дамблдор, — «я немного озадачен случившимся. Вы ведь как-то узнали, что я покинул школу?» «Хотя, разумеется», — ответил сам он на свой вопрос. «Размер-то видела, как я ухожу, и, не сомневаюсь, воспользовалась вашими замечательными монетами, чтобы сообщить вам об этом».
«Именно так», — сказал Малфой. «Правда, она сказала, что вы надумали выпить, а скоро вернетесь».
«Ну что ж, выпить я действительно выпил и вернулся, если это так можно назвать», — пробормотал Дамблдор. «Так вы решили расставить мне ловушку?»
«Мы решили подвесить над башней черную метку, чтобы вы примчали сюда посмотреть, кого убили», — подтвердил Малфой. «И все сработало».
«Ну и да, и нет», — сказал Дамблдор. «Но ведь, насколько я понял, никто пока не убит».
«Кто-то погиб точно», — ответил Малфой голосом, ставшим вдруг на октаву выше. «Один из ваших. Не знаю, кто, там было темно. Я переступил через тело. Я должен был ждать вашего возвращения здесь, наверху, да только ваш Феникс все время путался у меня под ногами».
«Да, это они умеют», — сказал Дамблдор.
Снова грохот и крики внизу, ставшие еще громче, чем прежде. Похоже, сражение идет уже на винтовой лестнице, ведущей туда, где стояли Дамблдор, Малфой и Гарри, в невидимой груди которого неслышно бухало сердце. Кто-то погиб. Малфой переступил через тело, но через чье?
«Так или иначе, времени у нас остается мало», — сказал Дамблдор. «Поэтому давайте поговорим о ваших возможностях, Драко».
«Моих возможностях?» — выпалил Малфой. «Я стою перед вами с волшебной палочкой и вот-вот убью вас».
«Мой милый мальчик, пора оставить притворство. Если бы вы собирались убить меня, то сделали бы это сразу, едва применив обезоруживающее заклинание, а не стали бы медлить ради приятной беседы о путях и средствах».
«У меня нет выбора», — ответил Малфой, становясь вдруг таким же белым, как Дамблдор. «Я должен сделать это! Он убьет меня, убьет всю мою семью!»
«Сложность вашего положения мне понятна», — сказал Дамблдор. «Почему, вы полагаете, я до сих пор не встретился с вами с глазу на глаз?» «Потому что знал. Как только лорд Волан-де-Морт поймет, что я вас подозреваю, вы будете убиты».
Малфой, услышав это имя, поежился.
«Я не решался заговаривать с вами о задании, которое он вам дал, из опасений, что он использует против вас легилименцию», — продолжал Дамблдор. «Но теперь мы можем, наконец, поговорить на чистоту. Вреда вы пока никакого не причинили, никого не покалечили, хотя то, что выбранные вами жертвы выжили, и можно отнести лишь за счет удачи. Я могу помочь вам, Драко».
«Нет, не можете», — ответил Малфой.
Палочка в его руке тряслась так, что страшно было смотреть.
«И никто не может. Он сказал, что если я не сделаю это, он убьет меня. У меня нет выбора».
«Перейдите на правую сторону, Драко, и мы сумеем укрыть вас так основательно, как вам и не снилось. Больше того, я могу послать сегодня членов Ордена Феникса к вашей матери, чтобы они укрыли и ее. Отцу вашему ничто сейчас в Азкабане не грозит. А когда придет время, мы защитим и его тоже. Переходите на правую сторону, Драко. Вы же не убийца».
Малфой во все глаза смотрел на Дамблдора.
«Но я зашел слишком далеко», — медленно произнес он.
—
«Они думали, что я погибну, пытаясь прикончить вас. А я здесь. Вы в моих руках. Палочка есть только у меня. Вам остается рассчитывать лишь на милосердие». — «Нет, Драко», — негромко ответил Дамблдор. — «Сейчас в счет идет мое милосердие, не ваше».
Малфой молчал. Рот его был приоткрыт. Волшебная палочка по-прежнему дрожала. Гарри показалось, что она чуть-чуть опустилась. Но тут на лестнице загремели шаги, и через секунду Малфоя оттолкнули в сторону четверо в черных мантиях, выскочившие из двери. все еще парализованный, неспособный даже мигать, Гарри с ужасом смотрел на незнакомцев. Похоже, пожиратели смерти победили в шедшем внизу сражении. Грузный колдун со странно перекошенным ртом одышливо захихикал.
— Дамблдора и приперли к стенке!
— сказал он и повернулся к приземистой женщине, судя по внешности его сестре. И та алчно улыбнулась.
— Дамблдор! Без волшебной палочки! Дамблдор в одиночестве! Отлично, драка, отлично!
— Добрый вечер, амикус! — спокойно произнес Дамблдор, словно приветствуя гостя, явившегося на чашку чая. — Вы и Олег-то с собой привели? — Очаровательно! Колдунья издала сердитый смешок.
— Что думаете, шуточки помогут вам и на смертном одре?
— глумливо поинтересовалась она.
— Шуточки? Нет-нет. Это всего лишь проявление воспитанности, — ответил Дамблдор.
— Давай, действуй, — сказал незнакомец, стоявший к Гарри ближе других.
Крупный поджарый мужчина с всклокоченной седой шевелюрой и усами. Черная мантия пожирателя смерти была ему тесновата. Такого голоса, как у него, Гарри слышать еще не доводилось. Не голос, а скрипучий лай. Гарри ощущал исходивший от мужчины густой запах грязи, пота, и сомневаться не приходилось крови. Пальцы его нечистых рук украшали длинные желтые ногти.
— Это вы, Фенрир? — спросил Дамблдор.
— Я самый, — проскрежетал мужчина.
— Что, рады нашей встрече, Дамблдор?
— Нет, этого я не сказал бы.
Фенрир сивый улыбнулся, показав заостренные зубы. Кровь стекала по его подбородку. Он медленно, непристойно облизывался.
— Вы же знаете, как я люблю малых деток, Дамблдор. Следует ли понимать это так, что вы нападаете теперь и не при полной луне?
— Весьма необычно. Ваш вкус к человеческой плоти раз в месяц удовлетворить уже невозможно.
— Совершенно верно, — подтвердил Сивый. — Вас это шокирует, Дамблдор? Пугает?
— Ну, не стану притворяться. Некоторое отвращение мне это внушает, — ответил Дамблдор. — И, признаюсь, я немного удивлен тем, что Драко пригласил именно вас в школу, где проживают его друзья.
— Я его не приглашал, — прошептал Драко.
На Сивого он не смотрел, да, похоже, и смотреть не хотел.
Я не знал, что он явится. Не мог же я упустить возможность побывать в Хогвартсе, Дамблдор, —
проскрежетал Сивый.
— Здесь столько еще не порванных глоток. Вкуснятина, вкуснятина.
И он, оскалясь на Дамблдора, поковырял желтым ногтем в передних зубах.
— А на десерт я мог бы пустить вас, Дамблдор.
— Нет.
Резко осадил его четвертый пожиратель смерти. Колдун с тяжелым, жестоким лицом.
— У нас приказ. Это должен сделать Драко. Давай, Драко, и побыстрее.
Однако решимости в Малфое явно поубавилось. Он с ужасом смотрел в лицо Дамблдора, побледневшее еще сильнее. Опустившееся еще ниже так сильно сполз старый волшебник по стене.
— По-моему, он и так не задержится на этом свете надолго,
— сказал Криворотый, и его сестра снова одышливо захихикала.
— Посмотрите на него. Что с вами такое, Дамблдор?
— О, пониженная сопротивляемость организма, амикус, замедление реакции, — ответил Дамблдор. — Короче, старость. Когда-нибудь она, возможно, постигнет и вас, если вам повезет.
— Что такое, а? Что такое?
— закричал обозлившийся вдруг пожиратель смерти.
— Вечно одно и то же, а, Дамби? Вы только болтаете и ничего не делаете, ничего! Не понимаю, зачем темному лорду вообще понадобилось вас убивать? Ну же, Драко, займись им!
Но в этот миг с лестницы снова донеслись уже совсем громкие звуки схватки, и чей-то голос прокричал.
— Они перекрыли лестницу! Редукто! Редукто!
Гарри воспрянул духом. Выходит, эти четверо не уничтожили всех своих противников, но просто прорвались на вершину башни, оставив, судя по крикам, за собою барьер.
— Ну же, Драко, поторапливайся!
— сердито воскликнул жестоколицый. Однако рука Малфоя тряслась так сильно, что он не мог толком прицелиться.
«Давайте-ка я!» — прорычал Сивый и шагнул к Дамблдору, растопырив руки и оскалив зубы. «Я же сказал нет!»
— рявкнул жестоколицей. Блеснул свет, и оборотня отбросило в сторону. Он ударился о стену и застыл у нее, пошатываясь, гневно тараща глаза. Сердце Гарри билось с такой силой, что он дивился. Как это никто не слышит его, стоящего совсем рядом, лишенного заклинанием Дамблдора способности двигаться? Если бы только поднять руку, он смог бы ударить их заклятием из-под мантии невидимки.
«Действуй же, Драко, или отойди и дай сделать это одному из нас!»
— визгливо вскрикнула колдунья. Но в этот миг дверь башни опять резко распахнулась, и на пороге ее возник Снег с волшебной палочкой в руке. Черные глаза его стремительно обижали всех, кто был здесь, от припавшего к стене Дамблдора до пожирателей смерти, обозленного оборотня и Малфоя.
«У нас тут заминка, Северус», —
сказал грузный Амикус, и взгляд и волшебная палочка которого были неотрывно наставлены на Дамблдора.
«Мальчишка, видать, не способен!»
Однако имя Снега произнес и другой голос, еле слышный.
«Северус...»
Звук его ужаснул Гарри сильнее, чем все пережитое им за нынешний вечер. Впервые в голосе Дамблдора прозвучала мольба. Снег ничего не ответил. Он сделал несколько шагов вперед, оттолкнув с дороги Малфоя. Трое пожирателей смерти безмолвно отступили назад. Даже оборотень выглядел испуганным. С мгновения Снег вглядывался в Дамблдора. Резкие черты его лица казались протравленными отвращением и ненавистью.
— Северус, прошу тебя.
Снег, подняв палочку, направил ее на Дамблдора.
— Авада Кедавра!
Струя зеленого пламени вырвалась из волшебной палочки Снега и ударила Дамблдора прямо в середину груди. Гарри завопил от ужаса, но вопль этот с губ его так и не слетел. Онемевший и неподвижный, он вынужден был смотреть, как Дамблдора подбросила в воздух. На долю секунды старый волшебник завис под сверкающим черепом, а потом, как тряпичная кукла, медленно перевалился спиной через стену башни и исчез.